Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Мир вам, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашего любимого подкаста «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы медитативно и дотошно копаемся в различных интересных произведениях гиг и атаку культуры. И если вы с нами впервые, то знаете, что мы в эфире уже 8 лет, и за это время разобрали колоссальное количество произведений, от героев «Меча и магии» и «Звездных войн» до смешариков и Скотта Пилигрима. Так что вы смело подписывайтесь и присоединяйтесь к нашим умным разговором о безумном мире гик-культуры. Сегодня мы говорим о совершенно бесподобном и уникальном произведении, которое в самом начале своего пути не обещало нахвататься звезд и наград, но в итоге стало однозначной жемчужной и манги, и аниме, и истернов, и вообще исторических приключенческих романов. Но прежде разрешите представить гостей нашей уютной виртуальной студии. Сегодня с нами заядный косплеер Роман Пинохин. Рома, как твои дела, как твое настроение? 100 лет, 100 зим.
Приветствую. Хорошо. Ну, информация, правда, немножечко малость устарела. Я теперь больше видеороликами занимаюсь, чем косплеем, но тем не менее.
Прекрасно. Тогда в таком случае, друзья, всем дежурно напоминаю, что у нас есть послесловие после эфира, и там, видимо, мы немножечко упомянем, куда же переходить, на какие соцсети, чтобы смотреть на Рому больше. Или Роме на произведение больше. И второй наш гость, моя супруга, философ-путешественник Катя Никитина. Катенька, я видел, ты штудировала историю сегодняшнего Сабжа. Сможем ли мы сегодня с тобой поговорить о каких-то совершенно неожиданных открытиях, которые, по крайней мере, для тебя были сделаны?
Я очень надеялась. И надеюсь, что получится. Но Япония не самая сильная моя сторона, поэтому я несколько так это...
Пока... А приблизь микрофончик чуть поближе, а то я тебе недонастроил оборудование, и тебя не так хорошо слышно, как можно было бы хорошо тебя слышать.
Лучше?
Ведущая сегодняшнего эфира – наша главред и капитан корабля «Гиг-зона» Оксана Куропаткина, которая из всех нас здесь имеет самый большой антропологический опыт, кстати. А я ваш хост, режиссер и актер дубляжа Олеж Никитин. Прежде чем мы продолжим, я напоминаю всем нашим зрителям и слушателям, что мы сильно зависим от вашей поддержки, дорогие друзья. Мы очень любим ваши комменты и ваше участие в наших прямых эфирах, и даже просто, когда вы на стене сообщества, нам что-нибудь пишете приятное. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на нас в ВК и Телеграм и активно влияйте на нашу работу своими комментами и лайками. Итак, о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о самой антропологической, самой исторической, исторически задротной франшизе на современном японском рынке. Это произведение не только очень образовательное с самых разных точек зрения, но и заряжено многослойным тортиком экшена, движухи, драмы, трагедии, иронии, сатиры, социальных культурных проблем, многовековых отношений народов Дальнего Востока, России, Восточной Европы, Курил, Китая и, конечно же, Японии. Мне кажется, если бы Квентин Тарантино и Гай Ричи, и даже Сергио Леоне и Никита Михалков вместе собрались снимать истерн про Японию начала 20 века, то все равно у них не получилось бы лучше того, что нам уже предлагает блестящий дуэт авторов мангаки Сатору Ноды и японского университета Тибы. Лично я по праву считаю именно их полноценными и единственными авторами нашего сегодняшнего сабжа. Произведение «Голден Камуй», более известного в нашей первопрестольной как «Золотое божество». На этом я умолкаю и передаю слово нашему главреду Оксане Куропаткиной. Оксана, тебе слово, веди нас.
Добрый день всем. Мы действительно сегодня обсуждаем не самое обычное аниме. Мы его присмотрели достаточно давно. Олег писал о нем статью в далеком 2018 году, когда нам нужно было подвести итоги.
Я забыл про это даже.
Да, да. Нет, было дело. Это был наш первый год. И мы решили написать о том, что не вошло в наши эфиры, но что показалось нам хорошим и интересным. Олег написал про «Золотое божество». Я тогда его заприметила и решила, что мы точно сделаем по нему эфир, когда выйдет продолжение, третий сезон. И я никогда не упускала это произведение. Всегда писала себе в график и смотрю, так, третий сезон вышел, четвертый. Нет, ну надо тогда дотерпеть уши до пятого. И вот когда я увидела волшебное слово «финал», я решила, вот, наконец-то, 8 лет прошло, и нам пора об этом произведении поговорить. Мы всегда наш разговор начинаем с того, что делимся, кто как оказался в этой франшизе, кто как с ней познакомился и какие у нас об этом эмоциональные впечатления, почему мы привязались или, может быть, не привязались к этому феномену. И начинаем мы традиционно с наших гостей. Роман, слово вам для начала. Вот, я вас увидела в группе про Golden Kamuy, именно поэтому и позвала.
Так, хорошо. Ну, в какой-то момент я увидел анонс этого аниме. Меня очень сильно зацепил сеттинг, довольно необычно, с исторической точки зрения. Начал его посматривать с первого сезона, как только он вышел. Ну и пошло-поехало. Очень необычная история, прекрасные персонажи, юмор. Ну и довольно интересная историческая точка зрения и ход действий.
А вы с какого времени? Прям вот с момента, когда вышло?
С самого первого сезона.
То есть вы с «Золотым божеством» с 2018 года?
Ну, плюс-минус, да.
Почтенный возраст, с учетом того, что, например, я посмотрела буквально за несколько дней вообще все 5 сезонов. Вот. Хотя слышала об этом достаточно давно. Катя, как у вас?
Ну, мы посмотрели первые 4 сезона в прошлом году, получается, и ждали вот продолжения, посмотрели его сравнительно недавно. Вот, и мы прям с первых серий были под большим впечатлением. Очень важная тема в рамках истории нашей страны, в рамках истории стран наших соседей. Очень интересный регион, в котором развиваются действия. Даже мы тут находясь, вообще-то так-то мало о нем знаем. Вот, поэтому с антропологической, исторической точки зрения это, конечно, открытие. Потом это же очень хорошо снятая картина, в общем, с вполне себе приемлемой режиссурой. Для аниме, ну, для меня лично аниме такая область некоторым образом проблемная, потому что ты чего-то обычно крутого ожидаешь, да, от картины, оно не происходит. Вот тут оно происходит, вот, и мы с удовольствием с Олегом Александровичем посмотрели запоем.
Я, получается, 3 раза смотрел, да. Я вообще рад был, когда я наконец-то с умным человеком смотреть начал. И мы могли все обсудить, покопаться, прям позаморочиться, там энциклопедически все пооткрывать для себя и так далее. Но оно же очень прям с научной точки зрения максимально старается. Все, что в Японии касается, все очень достоверное. Все, что там уходит, когда они переплывают Желтое море, или что они там, получается, переплывают, приплывают на российскую территорию, там, конечно, немножко все плывет, но...
Начинаются трудности.
Оксана, тебе лучше всех, на самом деле, из всех нас, потому что у тебя предание свежо, тебе не пришлось растягивать это все в огромную колбасу, потому что год от предыдущего сезона, и ты-то уже часть персонажа вообще не помнишь, что они там делали, там наплодили вот эту всю тонну целую легендариума, такой, кто он делает?
Но... Позвольте вставить 5 копеек, я тоже тут решил устроить марафон с первого сезона, и даже успел посмотреть немножко лайф-экшена.
Точно. И как тебе, кстати, вот киноадаптация, она, ну, достойна того, чтобы начать смотреть вообще?
Очень классно снято. Потрясающие актеры, режиссура. Это очень хорошо, достойно снятый сериал с живым действием.
Угу, угу. Вот всегда переживаешь, когда киноадаптация начинается. Я до сих пор Анидзуку не простил. Вот, Оксана, да.
Ну, мне было интересно, как я уже сказала, я давно заприметила это аниме благодаря твоей же статье. Я смотрю, интересно, айне, я в свое время про них читала, благополучно забыла и решила, что надо. И вот у меня был марафон в течение нескольких дней, когда я посмотрела честно, там, от первого сезона до последнего. И первые сезоны я ходила и гуглила, что это за палка, палка Ситу. Вот она меня больше всего почему-то заинтересовала. Ну и к вопросу про замечание в анонсе, стали ли вы приговаривать читатап, я себя поймала на том, что я начала это делать.
Хинна еще, да, обязательно.
Обязательно, да. Я человек, который любит поесть. Это одна из немногих привязок к земному, которая меня действительно интересует. Вот без многих вещей могу обойтись. Но вкусная еда – это прям моя слабость. Я смотрю в котелок, где все так натурально нарисовано, и мне хочется это съесть.
Вот удивительно, вот одно из самых неожиданных вещей, которые в этом аниме существуют, затронуло сразу же. Это вот кулинария, которая очень грамотно... режиссура, вообще постановка, ну, как бы, понятное дело, что в манге это не так сильно будет, да, бить по голове, как это сильно ударяет с точки зрения кинематографа в аниме. А аниме, безусловно, оно абсолютно кинематографичное во всем. То есть мы не можем даже сказать, что это полноценный мультик, на самом деле, потому что мультфильм в классическом понимании аниме, потому что, несмотря на какие-то не там глупые гэги и периодически смешные лица и там классические анимешные иногда заходы, это все равно остается очень серьезное такое брутальное, классное произведение, которое очень кинематографичное. Графично. И они здесь пошли таким интересным путем, который, на самом деле, оно то ли интуитивно у них это получилось, то ли это настолько гениальное реально вот просто понимание того, как работает кинокартина. Но когда у тебя кровавый экшен, безусловно, это очень кровавое аниме, причем чудовищно натуралистичное, как и в еде, у тебя объединяется как бы одновременно два вот этих вот низменных человеческих страшных инстинкта. Это, во-первых, вот этот инстинкт хищника, который у нас, в принципе, существует с точки зрения взаимоотношений социального, и инстинкт поедания пищи, который, естественно, вообще для млекопитающих, вообще для всех живых существ на Земле. И получается, что у тебя как бы вместе с аппетитным вот этим, простите, ну, в таком, в кавычках, аппетитным экшеном, который там и стрельба, и членовредительство и так далее, вместе с этим все объединяется с охотой и приготовлением пищи. И это настолько очень круто завязывает психические процессы какие-то, что мне кажется, что круто было бы с психологами, может быть, даже с психиатрами, может, даже с неврологами поговорить на тему этого аниме, как оно, на каком уровне воздействует. И я думаю, что для кинематографистов мировых очень много интересных вещей можно было бы подчеркнуть. То, что вот появилось то ли интуитивно, то ли с хорошей очень продумкой. Но это прямо, это здорово, это интересно. Столько жрать не хотелось, по-моему, ни от одного аниме.
Главное, побольше добавлять осаму в еду.
Миса.
Осама.
Нет. Там же очень прикольный... Очень прикольный был момент в первом сезоне, когда Асирпа категорически Миса не принимала. А потом, если помните, она на него подсела и таскала в такой специальной коробочке. Это было очень смешно.
Потому что она сначала думала, что это Осама, ну, какашки. Вот и не хотела это добавлять в еду.
Я помню, да. И она очень большое недоверие проявила к тому, что ей 100 раз говорили, что это не оно. Но она не верила в это. Прям беда и печаль. Ну и еще, конечно, это такая этнография, где очень подробно рассказывается и про Айну, и про Нивхов. И вообще много про кого. Мне кажется, что это такая вот иллюстративная энциклопедия, которая просто интересна и приятно смотреть. Мне, конечно, как религиоведу, были особенно интересны моменты, связанные с религиозными воззрениями Айну, чем они отличаются от привычного синта. Вот этот момент сохранения национального наследия, тема малых народов сейчас довольно популярная. Мне это все интересно. Мне, в принципе, этнография интересна, хотя я сама религиовед, не этнограф, но этнография остается хобби. И поэтому, правда, было интересно. Снято, мне кажется, с большой любовью к малым народам и с стремлением бережно и ненавязчиво как-то показать их культуру. Это было интересно. Но к вопросу про психологов, здесь они точно, мне кажется, нужны. И за это я люблю аниме. А что там попадаются персонажи очень неоднозначные, с очень сложной судьбой, в которых хочется разбираться. Там мне что-то это почему-то Берсерк напомнило, и по уровню кровыши прям очень натуралистично я в каких-то моментах делала вот так. Потому что я, честно, вот такое в таких количествах не люблю.
Это очень мне...
Да, Ром, да-да-да.
Да, извиняюсь, мне это больше именно в плане вот персонажей напомнило Дорохедора именно мангу. Аниме плохое. Мангу, потому что там тоже, как бы, оно, во-первых, кровище есть много, а во-вторых, персонажи. Золотая часть этой манги – это персонажи. Типа, они вроде как злые, но в то же время хорошие. И все из них располагают к себе. Вот. И в «Золотом божестве» тоже как бы все персонажи с различной стороны, они к себе располагают, хочется ими проникнуться и следить за ними. Что за старым самураем последним, что за лейтенантом Цуруми.
Ну, по поводу, кстати, параллели с Берсерком и вообще удивительным образом главного героя, да, бессмертный Сагимото, который, ну, проходит русско-японскую войну. Давайте сразу спойлер сделаем, да, всем, кто не смотрел, и сразу поправочку сделаем всем, кто смотрел. Естественно, что слона в комнате мы игнорировать не можем, русские там катастрофически, хотя показано как, ну, достойный противник и вообще, ну, очень важный смыслообразующая, как бы, ось, которая существует, типа, восточные славяне, давайте так возьмем, вместе с поляками, вот, и вот дальше все, что доходит до Дальнего Востока нашего, это, типа, очень важно для японцев, как, ну, очередное напоминание, что для них это всегда будет такой важный сосед, супер важный, как бы, единственный, по сути, важный сосед, кроме Китая, с кем они готовы там вообще когда-то чем-то соизмеряться, великая и гордая Япония. Но русские показаны катастрофически комично во многом. То есть, начиная от бобриных шапок у казаков, которые отстреливают в порте Артура волны японцев, хотя здесь японцы тоже по себе, конечно, утюгом прошлись, показывая вот эту вот мясорубку, в которую они просто пускают солдат бесконечно, и чем, собственно говоря, Сугимото выделяется. А с другой стороны, вот мне показалось, что на самом деле этот очень непривычный для японского, несмотря на Сугимото, который весь в себя бессмертный, там суперкрутой мега-воитель, который просто не может умереть, он не может проиграть, потому что он всегда объят пламенем какого-то мщения, то есть он такой как бы и главный герой Берсерка, и главный герой One Punch Man, и главный герой все кого угодно, как бы это такой вот кто-то, ну, вот прям и такое, как сказать, метафора народного какого-то мщения. Но троп про дружбу солдата с маленькой девочкой – это на самом деле то, что чаще всего мы встречаем как раз-таки в отечественной нашей российской литературе. То, что чаще встречается в наших сказках. Солдат ребенка в беду не даст. Как бы вот оно приходит, как бы мне кажется, что это какое-то веяние от нас приходящее. Потому что встретить, несмотря на то, что да, там есть такие произведения, как не Дюрара, как его, Доророро, да, в котором самурай путешествует с ребенком, да, и вообще, в принципе, это такая парочка достаточно частая, но вот именно вот это вот цепляет именно этим меня, как российского зрителя, потому что вот этот замечательный троп, в котором кто-то бессмертный, неубиваемый, совершенно не... через которую жестокость проходит от кончиков пальцев до кончиков пальцев, он при этом абсолютно верен и с большой надеждой смотрит на маленькую девочку, у которой очень простая мечта. Она на самом деле просто хочет, чтобы мясорубки закончились, как бы все жили в мире, все были счастливы и в благоденствии. Она вот как такая важная надежда его ведет за это все. И этот троп для Японии, мне кажется, не совсем привычен в принципе. Ну, я не знаю, понимаешь, вот я начал аниме смотреть, потому что я увидел у него в руках винтовку, я подумал, типа, это что, Мосинка, что ли? Начал смотреть, вот с этого меня зацепило. То есть меня в аниме привела винтовка. Золотое божество.
Ну, кстати, про образы русских стоит вспомнить снайпера Василия.
Молчаливого снайпера.
Да, который рисует.
Да-да-да. Мне он, кстати, очень понравился. Мне за ним было очень интересно наблюдать. И мне кажется, что они с Агатой вполне друг друга стоят и по уровню квалифицированности, и по накалу страстей между ними. И по поводу необычного тропа, я тоже такого в аниме не встречала, что солдат с девочкой. Как я успела посмотреть в интернете, очень много людей спрашивают о Сугимото, с Асирпо, у них что-то есть или у них ничего нету. Вот, к счастью, обошлось без этого. Их отношения совершенно другие. У них есть и привязанность, и симпатия, и понимание, что они выступают заодно, но нет влечения друг к другу. Вместе с тем, это когда они собираются вместе, это сразу держит и сюжет, и зрителя, и вообще всех на свете. Мне кажется, они очень хорошо выглядят вместе, именно как такие друзья и соратники. Мне здесь тоже вспоминается скорее советское кино. Вот, может быть, действительно здесь что-то от нас взяли японцы. Это было бы приятно. И еще про русский момент. Там очень смешной русский язык в оригинале. Это очень смешно. Как русские люди разговаривают в японском аниме. Вот я даже не всегда понимала, что они хотели сказать, но было видно, что они старались. Они старались, и вообще вот эта тема взята не случайно, там вот эта тема с народовольцами, мы узнаем, что оказывается, кто убил одного из моих любимых царей, Александра II, и оказывается, это вовсе не те, кто мы думали. И история с Сонькой Золотой Ручкой показана совершенно по-другому. В общем, они, конечно, заморочились, но без ушанки, балалайки и медведей обойтись совершенно нельзя.
О, ну такая клюква прям. Это вот в лучших традициях вестерна. Вот его взяли, перенесли в Японию, и все то же самое, что про русских может думать, а это американский режиссер все осталось.
Мне кажется, что мы немножечко забываем про одну вещь, типа то, что нужно было много взять по поводу России, просто потому что важен контекст и время, которое происходит, и место действия. Все же происходит после русско-японской войны. Соответственно, 904-й очень много. Год. Да, 904 год. Главный герой – это ветеран этой русско-японской войны, как и многие другие там. И, соответственно, ясно будет, что очень много русского будет там. И в Японии будут представители России, и сами они в Россию умудрились попутешествовать.
Ну, вот здесь важно подчеркнуть, что для тех наших зрителей и слушателей сейчас, кто думает, то, что Япония – это что-то вот оторванное совершенно там от России почему-то, хотя мы соседи, и японцы никогда про русских почему-то не говорят, но я думаю, это, конечно, будет всегда страшная ложь, потому что русский след в японском аниме, он проложен вот как от самого начала вообще какой-либо интеграции, в принципе, двух народных культур друг в друга, потому что, ну, возвращаясь к солдату и девочке, да, вспомним, что самый любимый мультфильм Хаяо Миядзаки, который заставил его остаться в профессии, который до сих пор у него висит на студии, постер мультфильма которого с подписью от Миядзаки, что это моя судьба и мой любимый фильм, это «Наша снежная королева». И, как бы вот этот образ дружбы между взрослым человеком и маленькой девочкой, тот, кто как бы наденет шинель на плечи будущему, это вот как раз... Возможно, наш троп, который туда перетек. Потому что, вообще-то, наша мультипликация очень обильно шла в Японию и в Советском Союзе. Один из немногих больших киноработ, которые поступали к нам из-за рубежа, это были японские полнометражные фильмы. Опять же, для тех, кто не знал, вдруг, если нас смотрят зумеры, знаете, что у нас, вообще-то, многовековая интересная история общения. Вот, но Оксана очень правильно прошлась по озвучке, которая до сих пор загадка. Катя там вот прямо она просто... Вот, мы несколько раз, по-моему, лежали просто от этого акцента бешеного, который там происходит, когда «София, они заходят к нам в тиль!» И странно, что там очень много русскоязычных сэйю, там существует огромная целая династия уже актеров, которые существуют в Японии. Почему нельзя было нанять как бы русских актеров, чтобы озвучивали? Я предполагаю, что, возможно, там это все как-то имеет какой-то вот политический странный подтекст, там, а может быть, наоборот, для того, чтобы показать клюквенность. То есть, ну, типа, вот максимально с точки зрения режиссуры показать, что это такие русские, которыми мы их представляем, они вот настоящие, которые они есть. Либо они боялись, что русские придут, скажут, это что за Соня Золотая Ручка, это что-то происходит вообще, ну, что-то наснимать. Айну вы изучили, а нас типа не спросили антропологически, как там все правильно делается, как борщ произносить правильно.
Стенка на стенку.
Стенка на стенку. Но приятно, что русские все равно там остаются. Мне кажется, что Польша, видимо, опять же, из-за не очень хорошего, ну, японского как бы погружения в тематику народовольцев, малых народов на территории Российской империи, нашего отношения с ними и так далее, возможно, они долго искали, как бы, кого же выбрать такого, кого, типа, самый обиженный с точки зрения, там, Российской империи, могучие такие, типа, якуты, нет у них алмаза, у них все хорошо, буряты, нет, у них там тоже красивые, в общем, Улан-Удэ красивые, может быть, айну, который живет на территории России, не, они им сохранили культуру, что ж такое русские, там, всех сохранили, такие, о, поляки, У нас поляки будут аналоги, аналог Айну. Вот они тоже такие все затравлены и борются там за свою свободу и так далее. И то, что им там построили железные дороги, там красивые больницы и так далее, это мы проигнорируем. Типа вот, Айну у нас страдали, и вот поляки у нас страдали, сражались против царя. Ну, как-то, наверное, это типа сработало. Хотя, ну, конечно, с точки зрения логики любого человека, который будет изучать деятельность революционеров, взять из Польши, поехать на Дальний Восток, чтобы там попытаться поднять Айну для того, чтобы бороться с... Ну, это фантастическая дичь, которая прекрасно работает для сюжета, но с точки зрения истории это, конечно, был бы полнейший провал сразу же моментально.
Вот, ни один поляк бы такого не сделал.
Ты думаешь, да? Мне кажется, что, зная некоторые подробности...
Зачем? Для чего? Какого смысла? Проще позвонить другим соседям.
Ну, на удивление, кстати, в это аниме еще и, ну, и в мангу перетек даже западный колорит, так сказать, культуры, особенно ссылки на маньяков. Там же это все крутится вокруг татуировок на заключенных, которые были сделаны. И часть из них как хорошие, такие, как король побегов, так и очень, не очень хорошие люди. Вот. И часть из них, там, Ида Гейн, это отсылка на Эдди Гейна, который нехорошие вещи делал, и на Гейси, который клоуном был, вот в пятом, по-моему, и в конце четвертого сезона был клоун вот этот вот. Джек-потрошитель даже появился.
Про Джека-потрошителя вообще арка замечательная. Это великолепная теория его переезда и их расследование на эту тему. Это прям браво просто. Вот прям. Это было очень остроумно, на мой взгляд.
Там же еще вот женщина, которая органы искала себе. У нее же был целый отель. Он сделан там с кучей лазов, ловушек. И говорили, что же отсылка на существующего не очень хорошего человека, Холмса, который тоже в реальности устроил такой вот отель интересный.
Ну, то есть они прям так понабрали всяких различных сюжетов, да, и интегрировали в сюжет. Мне очень вместе с этим всем вспоминается еще один замечательный истерн, который, опять же, вот стоит воспринимать как именно хорошая попытка японцев снять, ну, в свое время, да, были семь, которые превратились в результате в Америке пересняли их, когда про ковбоев, короче говоря. Ну, вы поняли, я думаю, что на легендарный фильм Такеши Китана. Вот. А еще же существует такое замечательное произведение, как «Сукияки Вестерн Джанго», который является переносом Джанго Освобожденного на тему вот одиноких ронинов в Японии, который, ну, практически полностью повторяет сюжет Джанго Освобожденного, но типа на вот в колорите юкаты и катаны, да.
А, только поправлю, все-таки не Такеши Китана, а Акиру Куросава.
Ой, да, Акиру Куросава, прошу прощения, конечно, извини, пожалуйста, Александр. Такеши Китана — это «Бешеные замки», да. Оксана, да?
Да. И кроме вот этой темы русских, которая подана в таком пародийном ключе и с явной подначкой со стороны японцев, ну, действительно, это понятно, что русско-японская война, понятно, что сильно больших дружеских чувств друг к другу не будет, плюс еще тема Сахалина, с которым до сих пор нет какого-то согласия. Мне кажется, еще такой, вот эта тема антиколониальная, она явно сквозит. Недаром в виде такого имперского товарища, который пусть из своих соображений, но тем не менее топит за единство империи, выступает главный такой антагонист, один из главных антагонистов, лейтенант Суруми, который, честно говоря, наводит ужас. А потом его образ, конечно, усложняется благодаря тому, что мы узнаем его историю, что он там был русским, японским шпионом во Владивостоке, что у него была русская жена, дочка, что он все потерял. Вот. Но выглядит он, конечно, совершенно жутко. И я думаю, что это не даром. Вот эта вот имперская тема, она у Цуруми. А, скажем, на стороне хороших выступает девочка, которая думает о своем народе, прежде всего, о его благополучии. И Сугимото, который, в общем, с войны ушел, скажем так. Ну, как бы.
Но не уйдет никогда, да.
Да. И, кстати, когда я смотрела «Золотое божество», я думала о том, что, наверное, это одно из лучших произведений на тему того, что если ты был на войне, то ты с нее никогда не вернешься. Там есть кадры, мне кажется, очень удачно они их ставили, как Мота вспоминает о себе, как о юном мальчике, у которого вот этого всего еще не было.
Можно покушать, да.
Да, 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 да. Вот. И мы видим, что он уже не вернется. И, скорее всего, сам уже об этом знает. И пытается как-то выстроить свою жизнь таким образом, чтобы она не была напрасна. Он вернуться не может, но, возможно, стоит помочь другому вернуться и укорениться. И, может быть, его связь с Асирпой и вообще с народом Айну, она связана в том числе с этим. Ведь самому Сугимото возвращаться особо некуда. У Ремарка же эта тема, кстати, к вопросу про перекличку с европейским контекстом, у Ремарка же и вообще у этого потерянного поколения эта же тема постоянно, что домой возврата нет на самом деле. Ты даже если тебе есть куда вернуться физически, ну, тебе там нет места. И не потому, что тебя кто-то гонит или отвергает, а просто потому, что ты другой человек. Ты... Эта война, она тебя совершенно делала другим. И поэтому Сугимото ищет дом, которого у него нет, даже если бы ему было куда вернуться. И дом он находит у Айну, по сути.
В этом смысле они же оба сироты.
Ну да.
И когда возникает эта ситуация, приходится строить уже что-то свое, искать на это силы, искать какую-то мотивацию.
Ну, тут еще немножечко первым Рэмбо сквозит, чуть-чуть так.
Угу. Да, кстати.
Кто сквозит, извини, Рум?
Рэмбо.
Первой частью Рэмбо, где он только вернулся с Вьетнамской войны, и общество его не может принять, и он не может ужиться в этом обществе.
Вот вопрос ПТСР в японской культуре, мне кажется, что одно из немногих произведений, которое действительно его вдруг неожиданно начинает поднимать, что, возможно, мы не просто так отбиты самураи и так далее, а, возможно, потому что, ну, типа, вот это, вот то, что начинает просыпаться в воителе, оно потом в нем не может уснуть. Я еще раз возвращаюсь к разговору по поводу религии, по поводу верований, которые есть у Айну, есть у японской синто, но Сугимото ни во что не верит, кроме своей спутницы, кроме девочки, которая его встречает и сначала говорит ему про золото, как бы искал золото, да, нашел смысл жизни вообще, смысл существования, который всегда будет гораздо важнее, чем золото. Он золото же не хочет себе забрать. Он низность из всех, кому... Ну, и король побегов впоследствии, как мне кажется, которые не хотят забирать... Мне очень страшно, чем закончится аниме, я очень боюсь предательств. Я так понимаю, что Рома как раз, да, дочитал, видимо, мангу. Ром, спасибо тебе большое за то, что ты так дотошно разбираешь произведения, которые читаешь, которыми знакомишься, которые смотришь и так далее. Таких людей нам, мне кажется, в гик-культуре очень сильно не хватает.
Не так дотошно, как хотелось бы.
Ну, не на все есть время, да. Ты что-то хотел, по-моему, сказать по поводу лейтенанта и его образа? У тебя какая-то была какая-то реакция, мне показалось, что хочешь что-то добавить еще от себя.
Нет.
Очень страшно взяться за мангу, потому что манга закончена, и очень не хочется, знаешь, себе перебить аппетит, узнать, чем же все на самом деле все закончится, все это дело. И, судя по реакции Ромы, я прав, что не стоит себе прерывать эту замечательную плеяду геройских побед Сугимото, и стоит все-таки сначала дождаться концовки аниме.
Ну как, я не буду прям спойлерить, но концовки там такие, которые вы не ожидаете. И не сказал бы, что они либо счастливые, либо плохие, но люди разделились на два лагеря. Кому-то такие концовки могут не понравиться, кому-то, наоборот, понравятся, и они видят в них что-то интересное, вдохновляющее, я бы так сказал.
Катастрофически неожиданные повороты, или они все-таки логично развязываются?
Логически развязываются.
Хорошо. Ну, учитывая бешеную логику, которая там есть. Да, Оксаночка.
Да, у людей меньше боятся.
Но мне кажется, что в целом с точки зрения сюжета все довольно логично, если мы только не требуем от сюжета исторического жизнеподобия и не воспринимаем это как пособие по истории, по культуре Айну, да, пособие по истории русско-японских отношений, наверное, вряд ли. Все-таки это скорее, мне кажется, больше такой лор намеренно, может быть, даже в чем-то клюквенный. Но это не сильно чего-то портит. Кроме темы, связанные с сохранением культуры, традиции, с обретением дома, с тем, что двое сирот объединяются друг с другом. Мне кажется, тема есть еще, тоже сквозная, не только для Японии, а в принципе для современной массовой культуры. Это тема объединения разных непохожих в одну команду. Вот. Отдельно даже пишут про группы Сугимото, про тех, кто с ней соединяется, что называется, навеки, тех, кто к ней присоединяется просто по воле случая, вот, кто предает, как это произошло с Агатой, кто волей-неволей там, то объединяется, то враждует Сугимото, вроде Хиджиката, например. И мне, например, за этим было очень интересно наблюдать. Меня это, в принципе, интересует эта социальная динамика, почему люди объединяются, почему где-то получается хороший коллектив, где-то не получается. И мне кажется, что это прямо очень хорошо показано. Что Сугимото всех привлекает своей харизмой, он же очень так харизматично вопит, что он бессмертный, и он таки на самом деле бессмертный. И человек, который не боится прыгнуть в берлогу к медведю. Вот. И про него мы прекрасно понимаем, что он точно останется в живых. Вот. Но он бессмертный, значит, он бессмертный. Ну и Асирпа, которая отвечает за человечность в этой всей кровавой мясорубке.
Вот. А ее зовут Асирипа.
Да?
По-айновски зовут Асирипа. Угу. И в ряде озвучек русских эта тема выдерживается. Угу. Вот. Но там же, по-моему, фишка в том, что на айну и в других вариантах ее имя звучит немножко по-другому. И другая озвучка, например, это учитывает. В других озвучках она Асирпа. Угу. Вот. И подчеркивается, что вот она же узнает шифр, что шифр связан с ее именем. А как оно, это имя звучит на языке айну? И звучит оно немножко по-другому. Асирипа. Но я привыкла как-то вот Асирпа говорить, хотя по-айновски более правильный второй вариант.
Извиняюсь, что
прервал. Нет, все правильно.
Тебе это так же простительно, как японцам очень криво озвучивать Софию, золотую ручку. Вот если ты сейчас здесь напутаешь что-то с Асирпой, это будет нам тоже простительно.
Ну, просто Асирпа здесь, она ж не только святой Грааль. Она не только та, за кем охотятся все, и которую все, ну или почти все хотят использовать. Она еще та, которая отвечает за человечность в этом всем кровавом месиве. Она принципиально не хочет убивать. Вот все остальные этим не заморачиваются вообще.
С этого начинается, произведение, причем, что ведь да. Медведь, который убил человека, им обладает злой дух, и она как раз не mm-hmm. хочет ни в коем случае, чтобы этот злой дух ее поглотил, чтобы в нее вообще вселился. Что, кстати, вот знаешь, интересно, во-первых, я только сейчас до меня дошло, что Василий снайпер наш, это в честь Василия Зайцева, нашего легендарного снайпера, и, в общем-то, снайперская дуэль, скорее всего, взята из, опять же, другого клюквенного произведения «Враг у ворот», и, возможно, что не просто так Василий где-то внешностью похож на Джуд Лоу, которого играл, собственно говоря, Зайцева. Оригинальный Зайцев катастрофически не похож, естественно, что ни на один из этих образов. Чистейшее зло присутствует много раз в произведении, и очень интересно ли вот мотив Агаты, который точно такой же неубиваемый, как Сугимото, он, по сути, единственный полноценный, настоящий, как бы достойный соперник для Сугимото, который, возможно, может его победить, как дикий, как охотник за жертвой. Но им как раз он одержим абсолютным отсутствием вообще, в принципе, какого-то конкретики в своих злодеяниях. То есть его убийства, они во многом... Да, давай, Ром.
Он больше как элемент хаоса, это даже в одной из серий говорится, когда он на прицел взял Асирип. Такой, вот сколько я сейчас хаоса создам одним выстрелом.
То есть ему просто суету навести охоту, он вот это вот...
Да, да.
Это вообще проблема злых персонажей. Либо приходится им придумывать очень грамотную мотивацию, либо они странно мотивированы. Вот он в данном случае странно мотивированный. Потому что у всех остальных все-таки драма. А у него
Но у него тоже есть драма, мне кажется, и она показана в одной из серий. Он завидует своему брату Юсаку, он убивает Юсаку, но причем даже не столько из чистой зависти, что вот отец одного любит, а другого не любит, сколько из-за того, что его отдельно бесит, что Юсаку благородный человек. Задача Агаты, и он об этом говорит неоднократно, показать, что не может быть добрых, благородных людей. Не может быть. И поэтому его задача во что бы то ни стало всех вскрыть, всех заставить, всех спровоцировать. Такие персонажи встречаются в японском аниме. Ну, кстати,
В этом ведь и красота как раз его параллели с Сугимото, что Сугимото видит свет. Он все равно не ослеп от бесконечной зависти. Его гордыня его не съела, несмотря на то, что он бессмертный Сугимото. И он гордо говорит, что он бессмертный Сугимото.
Бессмертный Сугимото.
Показывали же в одной из серий флешбэк, где Агата рефлексировал по поводу брата на войне, что типа если вот он такой же, как его брат, то он хороший. А если брат плохой, то типа он тоже ничем от него не отличается. И под конец, походу, я не совсем понял, типа его начал мучить, что ли. То ли призрак его брата, то ли вина... возложенное на то, что он сделал своим братом.
Я еще боюсь, что, конечно, в аниме наверняка не поместилось, ни в мангу, ни в аниме не поместилось, наверное, все то количество смыслов, которое можно было бы очень красиво вытянуть и запараллелить везде. То есть вот с точки зрения, наверное, классической литературы, это было бы просто, конфета, насколько можно было бы в много томов превратить историю этих персонажей всех.
Ну, вот не факт. Вот мангу я не читал. Я... могу сравнить только Джоджо's Bizarre Adventure. Типа, я и смотрел его, и читал, и там, в принципе, все один в один поместили. То есть, нету каких-то отхождений, утаиваний. И тут, в принципе, может быть так же. Но, опять-таки, не ручаюсь.
Я сейчас понял, что я хочу очень увидеть аниме «Война и мир». Я сейчас осознал, что, наверное, вот это вот золотая жила была бы для экранизации, конечно, просто. Да. Они бы там расщедрились на все. Очень не хватает похожих произведений. Я считаю, что это вот «Золотое божество» — это то, на что вообще неплохо бы ориентироваться нам при создании исторических картин. В Отечестве очень много легендарики. Если попутешествовать немножко по стране и немножечко познакомиться с различными местными героями, местно чтимыми легендами, местными там, персонажами известными. Там вот в Рязани из Москвы проедь чуть-чуть, да, и узнай про то, что, оказывается, там есть Олег Рязанский, который там, с точки зрения Московского княжества был та сволочь, но с точки зрения Рязани очень чтимый герой. И вот таких персонажей как бы понатаскать из всех регионов, там одна история казачества вокруг Новочеркасска, да, с их всеми драматургией и так далее. И у нас очень плохо это все время преподносит. У нас почему-то не любят... Вот секрет важный в аниме, да, проезд по какой-нибудь перде, Хаяо Миядзаки берет какую-нибудь глухую, наполовину нежилую уже деревню, и очень вкусно ее показывает. Ты прям смотришь и такой, типа, вот серая унылая пятиэтажка в Японии такая классная. В общем, когда в России серая унылая пятиэтажка, фу, хрущевка. И вот у нас только сейчас, мне кажется, что многие кинематографисты, художники, фотографы даже научаются видеть, наконец-то, вот угол, под которым можно посмотреть, оказывается, на свою действительность, и преподнести ее, так сочно, что прям всем захочется скорее на нее посмотреть.
Ну, кинематографисты, может быть, только сейчас, а вот музыканты, они давно распробовали эту фишку, те же самые «Молчат дома».
Да. Наше то, что мы привыкли воспринимать как хтонь, может превратиться в потрясающую совершенно жемчужину любого нарратива. Наши игроделы прекрасно справляются с этой задачей. Они великолепно показывают русскую действительность, очень вкусно и сочно, так что это становится топом продаж в Стиме. И спасибо им за это, низкий поклон за это. Но вот таких историчных произведений нам, мне кажется, очень не хватает.
В 90-е сериал про 90-е, один из моих любимых, «Мир, дружба, жвачка», прекрасно показывает эти знакомые с детства гаражи, пятиэтажки, девятиэтажки, и выходит это очень стильно, прекрасно, и у 40-летних людей уж совершенно точно оставляет ощущение ностальгии. То есть, в принципе, наши могут, но «Золотое божество», оно все-таки немножко, мне кажется, тут сложнее. То есть тут важно какую-то местную особенность, местную жемчужину показать, и не бояться сказать об острых углах. Ведь «Золотое божество» – это же не только энциклопедия про Айну. Это достаточно печальная история их взаимоотношений с Японией. И там откровенно в «Золотом божестве» Айну могут не любить японцев. А Цуруми, который весь из себя такой имперец и хочет всех собрать, не показан, как, мягко говоря, положительный персонаж. История не карикатурная, то есть вот сама история Уилка, например, и его друга Кира, она тоже довольно характерная, что Уилк такой, вот у меня есть... моя собственная семья, которая живет на Хоккайдо, а Кира говорит, а давай что-нибудь более глобальное будем строить, что это должна быть какая-то вот дальневосточная тема, и что айну, они живут не только на Хоккайдо. Вот эти моменты, связанные с историей малых народов и их отношений как внутри себя, так и с, условно с большим центром, показаны без какого-то сглаживания. И ничего, небо на землю не упало, никто, насколько я понимаю, сильно не обиделся. Это показано просто как часть жизни.
Там айну почти не осталось, кому на что обижаться.
Там...
Это тоже да.
Но там, да, как бы не совсем все-таки показано, что происходило с айнами. Вернее, там осталось, наверное, последствия. Потому что айну они были как и в России, так и в Японии. И да. Более того, контекст-то не учитывается, что почему вот айны могут обижаться на японцев-то.
И я замечу, что российские айну прекрасно себя чувствовали на протяжении всей истории. К счастью, живы-здоровы и многое лето всем нашим малым народностям дальневосточным. И, пользуясь случаем, всем напоминаю, что в конце сентября выходит замечательный полнометражный мультфильм «Невельской», который очень долго ждали, который делается в дальневосточной студии «Мечтолёт». Ребятам большое спасибо. И вот там как раз рассказ про покорение Дальнего Востока российскими... Точнее, не покорение даже, а просто открытие для Российской империи того, как географически устроен Дальний Восток, без покорения народов, замечу, выстрелы были сделаны только в сторону контрабандистов всегда. Вот, поэтому я очень надеюсь увидеть, что это произведение не превратилось в жуткую автоклюкву и будет показано максимально хорошо, позитивно и интересно.
Мне кажется, что еще стоит добавить, что, если смотреть вот с японского угла зрения, это в том числе история про то, что заканчивается одна эпоха и начинается другая. Это такой довольно продолжительный промежуток времени, довольно длительный процесс, но глобально все главные герои, кроме Агаты, наверное, тут я что-то пока не поняла, как я к нему отношусь, это, по большому счету, все унесенные ветром. Вообще все. Никто из них в той реальности, которая потихонечку наступает, она наступит по окончании Первой мировой войны, никто в новом мире уже не приживется. Вот, наверное, самым ярким представителем унесенных ветром в данном случае будет Хиджиката, потому что Сёгунат закончился. Но и сама Япония, она тоже будет другая. Это немножко не та императорская Япония, которая была когда-то там. Это уже совсем другая история.
Дико извиняюсь, что это... Но тут еще, наверное, рефлексия, учитывая, что относительно недавно происходили вот черные корабли, внедрение пушек, вот это вот настраивание торговых путей с Америкой, с Британией, вот это вот. Там же тоже очень весело все было, в плохом смысле.
Для Японии это ужасный был промежуток времени, очень тяжелый.
Я вот хотел бы узнать ваше мнение. Там вот мы проговорили про айну, коренные народы, но... Там же есть три персонажа: отец Осирипы, Кироранки и вот Софья Золотая Ручка. И вот Кироранки, он не только айну упомянул, но и коренное население вот это вот малых народов от России. То, что они тоже страдают в одной серии перед тем, как он умирал, там вот это упоминал. Хотел бы узнать вот ваше мнение по этому поводу.
Я предлагаю тогда оставить вот этот разговор на наше послесловие. Сейчас, перед тем, как мы немножечко за финалем завершим, я напоминаю всем нашим зрителям, слушателям, что у нас помимо основного эфира существует еще послесловие, поэтому обязательно заходите в группу ВК Гигзона, подписывайтесь на телеграм-канал и смотрите все то, что у нас осталось за кулисами, за нашим основным повествованием, там, где мы немножечко можем больше себе позволить говорить что-то дополнительного, уже не как СМИ, а как люди, которые которые просто хотят очень сильно раскопать какое-то золото. Вот такое замечательное я сейчас сделал отсылочку. Но сейчас мы с вами прощаемся, дорогие друзья. До любого следующего понедельника в 15.00 передача «Гигзона» выйдет снова в эфир и будет разбирать новые какие-то интересные темы. Вот, кстати, через неделю у нас, например, «Герои магии меча», который я, кстати, упомянул в начале эфира. И вообще смотрите на наше расписание. Я думаю, что вам будет интересно даже гостями побывать где-нибудь. А сейчас с нами были Роман Финохин, Катя Никитина, я, хост Олеж Никитин, и наша замечательная главред Оксана Куропаткина. Оксана, я помню, что ты вот в Африку недавно каталась, с нетерпением жду твоего путешествия на Дальний Восток для изучения культуры там. Желаю тебе искренне, чтобы тебя там прекрасно встретили, что тебе туда сделали значительный мощный заказ, и то, чтобы ты смогла увидеть наших айну своими собственными глазами. Вот,
да, и сравнить с тем, что я видела в «Золотом божестве». Я думаю, что если я поеду, я еще раз пересмотрю.
Думаешь, это... Ну, ладно, хорошо. Нет, интересно просто с ними поговорить. Типа, вы вообще видели это произведение? Вот, ладно, мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Будьте здоровы, всего вам хорошего и берегите себя. До свидания, пока!
Пока!